На завтра, насладившись чашкой кофе, приготовленного сеньором Анхелом, Штирлиц принялся за составление своей схемы мира за те месяцы, что он был лишен сколько-нибудь серьезной информации. История — сложная наука. Ведь даже то, что произошло минуту назад, уже история. Какая поразительная спрессованность слов, идей, событий, имен, пересечений интересов. Как трудно вычленить из этого навеки замолчавшего звучания те контрапункты, которые определяли пик не то что года или дня, минуты. Ведь именно в одну и ту же секунду в разных уголках мира думали, выступали, подписывали документы, сочиняли симфонию или завершали строй формул, такие махины, как Ленин и Эдисон, Клемансо и Кюри, Ллойд Джордж и Горький, Эйнштейн и Золя, Суриков и Гинденбург, Чаплин и Скрябин, Вильгельм II и Томас Манн, Джек Лондон и Анна Павлова, Витте и Шаляпин, Сунь Яцен и Чижевский. А если позволить времени бездушным движением часовых стрелок вычеркнуть из самого себя новую череду дней и лет, то именами, определявшими одномоментность истории, следовало бы назвать Капицу и Нильса Бора, Рузвельта и Галину Уланову, Гитлера и Оппенгеймера, Черчилля и Рахманинова, Сталина и Фейхтвангера, Гиммлера и Эдит Пиаф, Пастернака и Пристли, Мао Цзэдуна и Сальвадора Дали, Идена и Моресьева, Пикассо и Прокофьева, Эренбурга и Деголля, Королёва и Хемингуэя, Курчатова и Сомерсета Моэма. Поэтому, когда Штирлиц начал анализ исторических данностей с 1 мая 1945 года, с того именно дня, когда он оказался исключенным из жизни, обрушенным в темноту и безмолвие на долгие 8 месяцев, ему стало ясно, что те связующие историю нити, сплошь и рядом незримые, но лишь угадываемые, которые определяли развитие мира, уходили в те дни и месяцы, которые задолго предшествовали событиям сегодняшнего дня. Одним из таких событий, повлиявшим на положение не только в Вашингтоне и Латинской Америке, но и здесь, за Пиренеями, оказалась конференция, состоявшаяся в феврале 45-го в Чапультепеке, неподалеку от мексиканской столицы. Штирлиц отложил документы, связанные с событиями 46-го года, перебросился к газетам и журналам времен войны и собрал все, что мог из напечатанного в испанской и североамериканской прессе. Особенно интересно освещал работу конференции корреспондент «Вашингтон-Пост» Джилбер Эллистон. С его материалов Штирлиц и начал свой анализ. Чем внимательнее он исследовал то, что произошло в Мексике в те дни, когда он мотался между Берлином и Цюрихом, делая все, чтобы сорвать возможность сепаратного сговора Гиммлера с Даллесом, тем более горестно ему становилось, поскольку самая идея конференции в Чапультепеке смыкалась в какой-то, конечно же, мере с той концепцией, которую исповедовал Даллес и те, кто за ним стоял. Что же было основным, определявшим эту конференцию, которую проводил государственный секретарь Стетениус и его помощники Нельсон Рокфеллер и Клейтон? Если отбросить словесную шелуху и дипломатическое припудривание, то становилось ясным, что главное, чего добивался Вашингтон от латиноамериканских республик, сводилось к следующему. Признание главенствующей роли Соединенных Штатов на юге континента, необходимо для Уолл-стрита в его борьбе против воротил лондонского Сити. Создание единого генерального штаба всех армий американского континента и, наконец, подготовка такого договора, который бы гарантировал континент от агрессии. Чьей? Сразу же спросил себя Штирлиц. Кто тогда мог ударить? Гитлер был обречен. Вопрос крушения Рейха решил исход битв под Сталинградом и Курском. Япония? И это невозможно. Что она могла вне Тройственного Союза? Противостоять всему миру было не по силам государствам более мощным, куда уж ей. Следовательно, на смену Панамериканскому Союзу, который мог рассматриваться как административно-правовая уния, шло создание военно-политической организации, что кричаще противоречило уставу Организации Объединенных Наций, которая должна была вот-вот собраться в Сан-Франциско. Кто стоял за спиной такого рода плана? Каким корпорациям Уолл-стрита была выгодна идея военно-политического союза на юге американского континента, управляемого из Вашингтона? Рокфеллеру, который прибыл в Мексику? Бесспорно. А кому еще? Был ли кто-либо против? Штирлицу стало сейчас ясно и то, что Вашингтон тогда уже готовил блок, послушный своей воле. Блок, чьи голоса в Организации Объединенных Наций создадут прецедент устойчивого большинства, которым вполне можно манипулировать в интересах тех, кто намерен в будущем определять политику в мире. Штирлиц разобрался и с таким сложным вопросом, как тогдашнее отношение Соединенных Штатов к Аргентине, где власть неудержимо катилась в руки Перона, воспитанного на немецкой военной доктрине, поклонника Гитлера, Муссолини и Франко. Как профессионал он не мог не отдать должного той потаенной работе по привязыванию к себе Буэнос-Айреса, которая была проведена американскими политиками. Эксперты Государственного департамента точно учли амбициозность полковника, не сбрасывали со счетов потенциальную экономическую мощь громадной страны и особенность национального характера. Поэтому в резолюции, принятой по отношению к Буэнос-Айресу, Аргентина была единственной страной, не приславшей своих представителей в Мексику, высказывалось мягкое пожелание, чтобы последователи Перона согласовали свою внешнюю политику с политикой других республик в вопросах ведения войны против держав Оси. Формулировка была елейно сдержанная. Хотя Аргентина оказалась единственной страной на юге Америки, которая продолжала поддерживать дружественные отношения с Рейхом, книги Гитлера по-прежнему распространялись в магазинах ABC, на экранах кинотеатров демонстрировались фильмы Третьего Рейха, геббельсовская «Фелькишер Беобахтер» продавалась в газетных киосках наравне с «Вашингтон-Пост», «Юманите» и «Пуэбло», а посол Риббентропа устраивал приемы, на которых появлялись высшие чины администрации. Стеттениус объяснял тур вальса вокруг Аргентины тем, что без участия республики в союзе американских братьев концепция единства западного полушария могла быть нарушена. Однако на самом деле не только это определяло единодушие, с каким такого рода резолюция была принята в Чапультепеке. Дело в том, что те же Чили, Парагвай и Монтевидео боялись безудержной экономической экспансии северного брата, тогда как именно Аргентина была теснее всего связана с банками Великобритании. Как всегда, в действие вступал закон чисел. Две силы лучше, чем одна. Противоречие между Вашингтоном и Лондоном, пусть и язык один, и культуры близки, но деньги печатают разные, позволит республикам юга континента лавировать между гигантами. Притом власть, придержащие в Сантьяго, Монтевидео и Асунсьоне, были осведомлены, что Перон не намерен отдавать на заклание немецкие капиталы. Таким образом, сохранялась третья финансовая сила, а она еще более желательна, ибо пока паны, мистеры, сеньоры дерутся, холопам, кабальеро, хентес, при всем при том можно жить. Есть кому притулиться. В конце марта 1945 года Буэнос-Айрес ответил Вашингтону, что Аргентина присоединяется к решениям конференции и в целях сотрудничества для отражения актов агрессии со стороны любого государства, направленных против любого американского государства, объявляет состояние войны с Японской империей. Объявляется война и Германии, но не как врагу, не как Рейху, не как державе зла и ужаса, но лишь как союзница Японии, которая была основным противником Соединенных Штатов на океанах. Такого рода маневр позволил Вашингтону протащить Аргентину в Организацию Объединенных Наций, что было вызовом тем, кто должен был заседать в одном зале с посланцами тех, кто открыто заявлял в ту пору о своей симпатии к Оси. Это помогло Государственному департаменту содействовать Буэнос-Айресу и в установлении дипломатических отношений с теми, с кем он сочтет нужным эти отношения установить, учитывая, что 1946 год был годом выборов, объявленных в той стране, большинство населения которой открыто стояло за дружбу со всеми державами, внесшими решающий вклад в антифашистскую борьбу. Таким образом, Штирлиц понял, что весной 1945-го на поверхности политического моря виднелись лишь небольшие рифы, но вулканическая горная гряда, составленная из гигантских пиков, была сокрыта тишиною необозримого молчания. Он обозначил для себя проблему Чапультепека как одну из наиболее интересных, особенно в связи с тем, еще что там не был, под нажимом Соединенных Штатов, обсужден вопрос об отношениях латиноамериканских республик с профашистской Испанией, и перешел к исследованию нового блока вопросов, который он начал с изучения стенограммы допросов главных нацистских преступников в Нюрнберге, пытаясь найти в них, понятно между строк, то, что могло представлять для него интерес отнюдь не сиюминутный. Он задержался на допросе советским представителем Руденко, фельдмаршала Кейтеля, особенно на той его части, где речь шла об обращении с военнопленными. Руденко. В докладе адмирала Канариса от 15 сентября 1941 года он указывал на массовые убийства советских военнопленных и говорил о необходимости решительного устранения этого произвола. Вы были согласны с теми положениями, которые Канарис выдвинул в своем докладе на ваше имя? Кейтель. По получении этого письма я немедленно доложил о нем фюреру, в особенности в связи с двумя нотами Народного комиссара по иностранным делам от начала июля, и просил принять решение по этому вопросу. В общем-то, я разделял сомнения Канариса. Руденко. Разделяли? Очень хорошо. Я предъявлю вам подлинник доклада Канариса, на котором есть ваша резолюция. Кейтель. Я знаю этот документ с пометками на полях. Руденко. Следите за резолюцией. Вот документ Канариса, который, как вы только что сказали, вы считали правильным. Ваша резолюция. Эти положения соответствуют представлениям солдата о рыцарском способе ведения войны. Речь идет об уничтожении целого мировоззрения, поэтому я одобряю эти мероприятия и покрываю их. Кейтель. Ваша подпись? Кейтель. Да, я написал это в качестве решения после доклада фюреру. Руденко. Но там не написано, что это Гитлер так сказал. Там написано «Я покрываю, Кейтель». Я спрашиваю вас, подсудимый Кейтель, именуемый фельдмаршалом, неоднократно называвший себя здесь солдатом. Вы своей кровавой резолюцией подтвердили и санкционировали убийство безоружных солдат, попавших к вам в плен. Это правильно? Кейтель. Я беру на себя эту ответственность. Особенно страшным был допрос американским прокурором Эмином Кальтенбруннера. Штирлиц даже зажмурился, чтобы отогнать от себя назойливое видение, длинное, несколько дегенеративное лицо начальника РСХА, доктора юриспруденции и верного паладина Гиммлера. Подсудимый, вы слышали на этом суде показания, связанные с особым обращением? Что оно означало? Кальтенбруннер. Следует предположить, что это означало смертный приговор, который не выносился судом, а определялся приказом Гиммлера. Лично я понимаю это таким образом. Штирлиц подумал, что если когда-либо какой-либо художник решит создать фрески о людских достоинствах или пороках, то ложь и ужас он вполне может писать с фотографией Кальтенбруннера. Эмин, подсудимый Кейтель, показал, что такого рода выражение было общеизвестно. Не было ли вам известно выражение «особое обращение»? Ответьте, пожалуйста, да или нет. Кальтенбруннер. Да. Был приказ Гиммлера. Могу также указать на приказ Гитлера. Казнить без судебного разбирательства. Эмин. Обсуждали ли вы когда-либо с группенфюрером Мюллером ходатайство о применении особого обращения к некоторым людям? Ответьте, пожалуйста, да или нет. Кальтенбруннер. Нет. Эмин. Были вы знакомы с Джозефом Шпасселем? Кальтенбруннер. Я его не знал. Эмин, я передаю вам его показания. Кальтенбруннер. Так это же Йозеф Шпацель. Его я знал. Эмин. Может быть, вы взглянете на абзац, начинающийся со слов «в отношении особого обращения». Нашли это место? Кальтенбруннер. Чтобы охватить содержание документа, я должен прочитать его полностью. Эмин. Но, подсудимый, у вашего защитника есть копия этого документа. Кальтенбруннер. Мне этого недостаточно. Эмин, хорошо. Тогда читайте с середины страницы. Во время совещаний начальников секторов группенфюрер Мюллер часто советовался с Кальтенбруннером о том, следует ли применять по тому или иному делу особое обращение. Вот пример такого разговора. Мюллер, скажите, пожалуйста, по делу А следует применить особое обращение? Кальтенбруннер отвечал «да» или предполагал поставить вопрос на решение рейхсфюреру. Когда проходила подобная беседа, упоминались только инициалы, так что лица, присутствовавшие на совещаниях, не знали, о ком идет речь. Является ли это письменное показание правдой или ложью, подсудимый? Кальтенбруннер. Содержание этого документа нельзя назвать правильным в вашем толковании, господин обвинитель. Возможно, что Мюллер говорил со мной об этом, когда мы вместе обедали, поскольку меня это интересовало с точки зрения внешней политики и информации. Эмин. Вам знакомо имя Цирайса? Кальтенбруннер. Да. Эмин. Он был комендантом концентрационного лагеря в Маутхаузене. Кальтенбруннер. Да. Эмин. Я зачитаю отрывок из предсмертной исповеди знакомого вам Церайса. Ранним летом 43-го года лагерь посетил обергруппенфюрер СС доктор Кальтенбруннер. Ему были показаны три метода умерщвления: выстрелом в затылок, через повешение и умерщвление газом. Среди предназначенных к экзекуции были и женщины. Им отрезали волосы и убили выстрелом в затылок. После казни доктор Кальтенбруннер отправился в крематорий, а позднее в каменоломню. Это правильно? Кальтенбруннер. Это ложь. Эмин. Хорошо. Перед вами документ об уничтожении на месте англо-американских летчиков. Подписано. Доктор Кальтенбруннер. Отрицаете ли вы тот факт, что имеете отношение к этому приказу? Кальтенбруннер. Я никогда не получал этого приказа. Эмин. Вы отрицаете, что здесь стоит ваша подпись? Кальтенбруннер. Господин обвинитель. Эмин. Ответьте на мой вопрос. Вы отрицаете вашу подпись? Кальтенбруннер. Я не получал этих документов. Конечно, я частично виноват, что не обращал внимания, не даются ли от моего имени такие приказы. Председатель трибунала. Я ничего не понимаю. Либо вы говорите, что это не ваша подпись на документе, либо вы подписали его, не глядя на содержание. Что именно вы утверждаете? Кальтенбруннер. Господа, я никогда не получал этого документа. Я не мог подписать его, потому что это противоречило моим убеждениям. Председатель трибунала. Я не спрашиваю о ваших убеждениях. Я хочу получить ответ. Вы подписывали его или нет? Кальтенбруннер. Нет. Председатель трибунала. Но ведь там стоит ваша подпись. Кальтенбруннер. Я не убежден, что это моя подпись. Председатель трибунала. Полковник Смирнов, по каким пунктам вы бы хотели подвергнуть свидетеля перекрестному допросу? Смирнов. Подсудимый отрицал свое участие в уничтожении евреев в Варшавском гетто. Он утверждал, что полицайфюрер Польши Крюгер якобы подчинялся непосредственно Гиммлеру и никакого отношения к Кальтенбруннеру не имел. Председатель трибунала. Пожалуйста, задавайте вопросы. Смирнов. Я прошу дать подсудимому дневник Франка. Читайте и следите, правильно ли это переведено. Нет сомнения, говорит Крюгер, что устранение евреев повлияло на успокоение. Однако среди рабочих евреев имеются специалисты, которых сегодня нельзя заменить поляками без всяких последствий. Поэтому Крюгер просит доктора Кальтенбруннера доложить об этом рейхсфюреру СС. Почему Крюгер действовал через вас? Кальтенбруннер. Крюгер ни одним словом не говорит, что я там был в качестве его начальника. Он знал лишь, что я в качестве шефа службы информации Рейха часто приходил к Гиммлеру со специальными сообщениями, и он просил меня доложить ему и по этому вопросу. Председатель трибунала. Вы говорите слишком быстро и произносите речи, не отвечая на вопросы. Кальтенбруннер. Крюгер подчинялся непосредственно Гиммлеру. Смирнов. Я прошу ответить, просил ли вас Крюгер представить его отчет Гиммлеру или нет? Это все, о чем я вас спрашиваю. Кальтенбруннер. На этом совещании присутствовало много народа, и каждого, кто был близок к фюреру или Гиммлеру, о чем-нибудь просили. Смирнов. Я прошу вас ответить да или нет. Просил он вас доложить? Кальтенбруннер. Я этого не знаю. Председатель трибунала. Господин Смирнов, добейтесь от него, чтобы он ответил на вопрос. Смирнов. Подсудимый, просил ли Крюгер доложить Гиммлеру о невозможности немедленного уничтожения всех квалифицированных рабочих евреев и как тот отнесся к этому? Кальтенбруннер. Возможно, он просил меня, но ни в коем случае не как своего начальника. Господи, подумал Штирлиц. Кто ж тогда был начальником в их вонючем рейхе? Один Гитлер? Все остальные агнцы божьи? Ничего ни о чем не знали? Плакали по ночам о судьбе тех, кого уничтожали в печах, как на конвейере. Все как один повторяли, я даже не слышал о зверствах. Только в Нюрнберге я узнал про тот ужас, который творили секретный Айнзац команды СД в России. Я просто не хотел, чтобы евреи играли какую-то роль в финансах, промышленности, науке и искусстве Рейха, но я никогда не призывал к тому, чтобы их сжигали в газовых камерах, это противоречит моим убеждениям. Я доверял фюреру и не мог предположить, что он замышлял такое. Единственный обвиняемый — Шахт, организатор банковско-валютной системы Третьего Рейха. Человек, который дал Гитлеру средства на создание вермахта, усмешливо разглядывая английского обвинителя Джексона сквозь толстые стекла очков, не спорил по мелочам. Признавал, что поддерживал фюрера, и единственная схватка с тем, кто его допрашивал, относилась к Чехословакии, когда Шахт заявил, что Гитлер не захватывал Прагу. Он же не взял эту страну силой. Союзники просто подарили ее фюреру. Джексон замер от гнева, но своего добился. Реванш был сокрушительным. «Когда вы были министром без портфеля», — начал забивать гвозди вопросов английский обвинитель, — «были развязаны агрессивные войны против Польши, Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии. В то время, когда вы были членом имперского правительства Гитлера, случилось вторжение в Советскую Россию и была объявлена война Соединенным Штатам. Несмотря на это, вы продолжали оставаться министром фюрера, не так ли?» «Да», — ответил Шахт, по-прежнему беззаботно разглядывая обвинителя. Тень все той же снисходительной улыбки сохранялась на его лице. «Вы не порвали с Гитлером до той поры, пока германская армия не стала отступать, не правда ли?» «Письмо, благодаря которому мне удалось добиться разрыва с Гитлером, датировано 30 ноября 1942 года». «Вы тогда считали, что корабль уже тонет? Война проиграна, не так ли?» «Именно. Об этом достаточно ясно свидетельствуют мои устные и письменные заявления». «Скажите, после оккупации Вены вы заставили служащих австрийского банка принять присягу?» «Да». «Вы заставили их повторить за собой следующие слова: „Я клянусь, что буду повиноваться фюреру Германской империи и германского народа Адольфу Гитлеру. Будь проклят тот, кто нарушит ее. Нашему фюреру трижды Зиг Хайль“». Это правильное описание произошедшего? «Да», — ответил Шахт. «Эта присяга является предписанной для чиновников». Штирлицу импонировало то спокойствие, с которым Шахт признавал свою вину. «Ни один из обвиняемых так себя не вел. Старик идет на виселицу», — подумал тогда Штирлиц, с гордо поднятой головой. Что ж, какая-никакая, но все-таки позиция. Он, однако, не мог даже предположить, что финансовый гений Третьего Рейха, человек, без которого фюрер не смог бы создать ни армию, ни флот, ни СД, ни гестапо, будет оправдан трибуналом по всем предъявленным ему обвинениям. Особо тщательно он проштудировал речь адвоката Латернзера, защищавшего генеральный штаб Третьего Рейха. Он долго размышлял, почему Латернзер решился на открытую фальсификацию фактов, утверждая в своей речи, что последнее из предъявленных обвинений, заключающееся в том, что военные руководители должны нести ответственность за то, что на практике они допускали осуществление преступных планов Гитлера, а не противились им, ведет снова к центральной проблеме данного процесса, относящейся к военным, а именно к проблеме долгоповиновения. Неоднократно говорилось, что приказы Гитлера не только являлись военными приказами, но и имели еще законодательную силу. Стало быть, военные руководители должны были не подчиняться законам? Если не будет соблюдаться долг повиновения по отношению к приказу, предписывающему совершение общеуголовного преступления, то причиной этого явится то обстоятельство, что этот приказ потребует действия, направленного против государственной власти. А можно ли вообще говорить о преступлении, если приказ требует действия, которое не направлено против государственной власти, а наоборот совершается по ее указанию? Если на этот вопрос ответить положительно, то какой гражданин какого государства может распознать преступный характер своих действий? Как мог Латернзер игнорировать то, что было не просто доказано, но совершенно очевидно человечеству? Без и вне генерального штаба Гитлер не смог бы спланировать ни одну из своих кампаний. Штирлиц помнил строки программы НСДАП, где прямо говорилось, что именно партия и вооруженные силы являются теми двумя столпами, которые выражают философию жизни Рейха. Как можно настаивать на невиновности генерального штаба, руководившего агрессией, при том, что вина главнокомандующего Люфтваффе Геринга не оспаривалась, главнокомандующий военно-морским флотом Дёнец был назначен Гитлером своим преемником, а фельдмаршал Кейтель, непосредственный куратор генерального штаба, покрывал убийство пленных? Можно защищать, но нельзя доказывать невиновность генерального штаба, зная, что армия вкупе с айнзацкомандами расстреливала без суда и следствия женщин и детей в оккупированных ею странах. Штирлиц, однако, не мог предположить, что в речь Латернзера были заложены целые блоки фраз генерала Гелена. Он не допускал и мысли, что генеральный штаб и имперское правительство Гитлера будут оправданы, несмотря на протест советского судьи Никитченко. Кончался 46-й год. Запад Германии надо было оформлять в государство, верное Западу. А кто это сделает, как не те, кто знал, как вести дело в управленческих канцеляриях Рейха и учить молодежь азбуке военного ремесла в наскоро отремонтированных казармах Гитлера? Именно этот период, с весны 45-го и по осень 46-го года, оказался той ареной истории, на которой Штирлиц должен был постараться увидеть ведущих персонажей, понять представляемые ими тенденции и, обобщив полученную информацию, прийти к решению, продиктованному не только его личными человеческими интересами, но и той позицией, которой он следовал с того ноябрьского дня 17-го года, когда связал свою жизнь с революцией Ленина.